В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске Международный валютный фонд повышает прогноз роста российской экономики после его снижения в самой России. В России вновь дорожает бензин. Компании ExxonMobil и Роснефть освоят российский и американский шельф. Почему рост кредитования в России может замедлить рост экономики? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Эксперты МВФ повысили свою оценку роста общего объема российской экономики в 2012 году с 3,3% до 4%. Предыдущий прогноз фонда был опубликован в январе. Они объясняют такое решение прежде всего сохранением благоприятных для России тенденций на мировом нефтяном рынке. Российское министерство экономического развития недавно также повысило прогноз средней цены нефти Urals по итогам года со 100 до 115 долларов за баррель. Однако оценка роста ВВП им, наоборот, была ухудшена с 3,7 до 3,4%. Почему российские правительственные специалисты и эксперты МВФ по-разному смотрят на перспективы экономики России в текущем году? Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Я думаю, объяснение здесь простое. Тот прогноз от МВФ, который мы услышали, он все-таки исходит из последних данных месячной давностью, я бы так сказал. А тогда у нас за февраль, к примеру, промышленность, если брать к февралю 2011 года, выросла на 6,5%. Месяц назад вроде как показалось, ну все, кризис в еврозоне, он завершается однозначно, по Греции договорились, все будет хорошо. Вот прошел месяц, а на самом деле, как и следовало ожидать, кризис в еврозоне далеко не завершился.
Не разделяет оптимизма экспертов Международного валютного фонда и главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Капитал» Алексей Девятов. Он также считает, что новые прогнозы МВФ относительно России фактически основаны лишь на показателях удачного для страны февраля.
Мне действительно представляется, что во многом оптимизм МВФ не оправдан, по крайней мере, пока мы видели снижение темпов роста российской экономики. В конце прошлого года, начало года, в общем-то, получилось достаточно успешным. В том, что касается, скажем, февральских данных по промышленному производству, то отчасти они получились такими высокими, потому что этот февраль оказался достаточно холодным, и там серьезно выросло производство электроэнергии и тепла.
Вместе с тем, в марте экономика России уже чувствовала себя не так хорошо, как месяцем ранее. В частности, темпы роста промышленного производства в годовом исчислении замедлились до 2%, а по отношению к февралю они вообще сократились на 1,2% с учетом сезонного и календарного фактора. Игорь Николаев уверен, что основной причиной этого стало ослабление внешнего спроса на российские товары.
Европа, как уже стало известно, зафиксировала в первом квартале фактически снижение объема ВВП, то есть вступила в рецессию. А для нас Европа основной внешнеторговый партнер. Он ослабевает. Мы знаем, насколько упали продажи автомобилей. А этот рынок очень такой чувствительный. Он как индикатор. Стал замедляться Китай, что тоже очень важно и критично для нас. Вот замедление внешнего спроса для российской экономики это критично. И это вот впервые за последнее время проявилось как раз в марте. Я думаю, что все-таки это главный фактор.
На этом фоне российские эксперты не видят серьезных предпосылок для ускорения темпов роста экономики страны, хотя бы до рубежей, обозначенных Международным валютным фондом. Более того, как считает Алексей Девятов из инвестиционной компании «Уралсиб Капитал», рост ВВП России в текущем году не дотянет и до официального внутреннего прогноза.
Я пока не вижу особых причин для оптимизма. В принципе, я согласен с оценкой Минэкономразвития о том, что европейские проблемы, в частности, долговые проблемы, представляют определенную угрозу для России. Существует также вероятность того, что европейская экономика скатится в достаточно ощутимую рецессию. И, естественно, все это создает риски для России. Поэтому мы пока, в общем-то, сохраняем свой консервативный прогноз на уровне 2,8% рост по году.
Схожие оценки и у директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, считающего, что темпы роста ВВП России в текущем году вполне могут оказаться ниже 3%.
Экономика – вещь инерционная, особенно такая большая экономика, как российская. И когда разворот уже происходит, можно сказать, произошел на внешних рынках Европа, Китай, мы будем просто медленно вползать в эту вторую волну кризиса. Мы уже в нее вползаем. Но если вползаем, то, конечно, строить прогнозы, как МВФ, что экономика вырастет, не стоит. Поэтому, я думаю, 3,4% от Минэкономразвития – это еще очень оптимистичный прогноз. Мы вполне можем опуститься ниже 3%.
Могут ли в этих условиях более высокие, чем ожидалось, цены на нефть улучшить динамику развития российской экономики, как предполагают эксперты Международного валютного фонда? Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов в этом сомневается.
Серьезно увеличение цен на нефть воздействует на фискальную ситуацию в стране. Потому что касается роста валового внутреннего продукта, роста промышленного производства, то здесь влияние, скажем так, очень незначительно. И я не думаю, что исключительно из-за того, что цены на нефть могут оказаться там на 10-15 долларов в среднем выше предыдущего прогноза, стоит серьезно пересматривать динамику ВВП России.
Эксперты МВФ также улучшили оценку темпов роста ВВП России и в 2013 году с 3,5 до 3,9%. Это на 0,1% пункта выше последнего прогноза Российского министерства экономического развития.
Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 3 по 9 апреля повысились на 0,2%, сообщила в понедельник Федеральная служба статистики. Рост цен на бензин в рознице был отмечен в России впервые за 19 недель. В целом, с начала года он пока подешевел на 0,4%. Для сравнения, в течение прошлого года розничные цены на бензин повысились в России почти на 15%. Однако в последние 5 месяцев они практически не росли, и главной причиной стали предвыборные договоренности правительства с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на бензин. Однако цены на нефть все это время росли. Например, нефть сорта Brent, к цене которой привязана экспортная цена российской нефти Urals, только с середины декабря подорожала на 15%. Как же теперь эксперты оценивают потенциал роста внутренних цен на бензин в России? Из Москвы директор по развитию информационного центра «Кортес» Павел Строков.
Ну, я бы здесь не оценивал потенциал роста, каким он мог бы быть в соответствии с теми рыночными условиями, которые на данный момент существуют, потому что такого развития событий, скорее всего, не будет. То есть невозможен прямой переход от какого-то рыночного ценообразования, потом ручное сдерживание, потом опять рынок. Скорее всего, нет, будет некий переходной период. В этот переходной период мы оцениваем этот потенциал роста примерно в 5-7%.
По некоторым экспертным оценкам, из-за искусственного сдерживания в России роста внутренних цен на нефтепродукты в последние месяцы, нефтяным компаниям стало выгоднее их экспортировать, чем продавать на внутреннем рынке. И если такое положение сохранится, то предложение бензина внутри страны может сократиться, причем как раз в начале очередного сезона. В какой мере вы разделяете подобные оценки? Аналитик нефтегазового сектора из Номосбанка Денис Борисов.
Если рассматривать текущую конъюнктуру, то после того, как примерно в марте цены на бензин в Европе начали с рост, соответственно, привлекательность экспорта бензина из России, она существенно увеличилась. Даже несмотря на то, что бензин один из всех светлых нефтепродуктов, который облагается по максимальной пошлине. Как бы то ни было, сейчас, по нашим оценкам, привлекательность поставок на экспорт над направлением бензина на внутренний рынок составляет примерно в районе 3000 рублей на тонну. Соответственно, это создает хорошие предпосылки для того, чтобы нефтяники либо увеличили экспорт, либо для сохранения разной доходности поднимали цены оптовые на своих нефтеперерабатывающих заводов. Бензин движется туда, где его более выгодно продавать. Понятно, что в полном объеме перенаправить весь бензин с внутреннего рынка на внешние из-за особенностей логистики не удастся, но как бы то ни было, какая-то часть действительно может уйти с рынка.
Как оценивают в Номосбанке, экспортировать одну тонну нефтепродуктов из России сегодня примерно на 3000 рублей выгоднее, чем продавать внутри страны. Для сравнения, текущая биржевая цена, например, 95-го бензина, составляет почти 33 тысячи рублей за тонну, то есть разрыв почти 10%. В целом, лишь 10-12% всех потребляемых сегодня в России нефтепродуктов, по данным агентства «Кортес», проходят через созданные в стране в последние годы биржевые площадки. Но сколь значимой для этого рынка уже является биржевая цена? Павел Строков.
Она сейчас как некий маяк для компаний, потому что она близка к уровню нотбека, который сейчас существует для российского рынка от уровня цен мировых. То есть таким образом компании пытаются сигнализировать властям, что, в общем-то, рынок готов к более высоким ценам, нежели те цены вне биржевой торговли, которые сейчас на этом рынке есть и которые сохраняются до сих пор в соответствии с некими договоренностями. Те же розничные цены были, ну, давайте это назовем, заморожены в декабре. Длилась эта ситуация до начала апреля, когда, в общем-то, единичные компании стали на свое брендовое топливо стоимость повышать.
В структуре российского экспорта нефтепродуктов сегодня доминируют те из них, которые являются продуктами малой глубины переработки нефти, и, соответственно, они дешевле. Почему так сложилось? У нефтяных компаний нет чисто экономических стимулов. Денис Борисов, аналитик Номосбанка.
Текущая структура экспорта нефтепродуктов из России выглядит крайне удручающе. Основным экспортным продуктом является мазут, который, по сути, не создает, а разрушает стоимость нефти, ибо его цена на рынке ниже стоимости сырой нефти. Нефтяные компании, тем не менее, сохраняют подобные пропорции из-за действующей до недавнего времени налоговой системы, когда низкий уровень экспортных пошлин на светлые нефтепродукты и темные, тем не менее, делал выпуск такой корзины рентабельным и позволял нефтяникам наращивать объемы производства мазута и вакуумного газойля, которые практически потом в полном объеме вывозились за рубеж, где уже европейские заводы перерабатывали данные полуфабрикаты и выпускали конечные товарные нефтепродукты, тот бензин или дизельное топливо. Понятно, что такая ситуация никого не устраивала, тем не менее, какие-то действенные меры были приняты только в октябре прошлого года, когда была увеличена пошлина на мазут. Тем не менее, для того, чтобы ситуация поменялась кардинально, требуется дальнейшее ужесточение налоговой нагрузки, именно в плане дифференциации по качеству нефтепродуктов и по их ценности. При этом понятно, что у нефтяников должен быть какой-то запас времени, чтобы они успели модернизировать мощность. Все технологии есть, они известны. Другое дело, что именно из-за отсутствия экономических стимулов нефтяники не спешили модернизироваться.
Под мерами, принятыми недавно, видимо, подразумевается новая схема, называемая 60-66, привязки экспортных пошлин на нефтепродукты к экспортной пошлине на нефть. Если не вдаваться в математическую основу, как можно представить экономическую суть нововведения?
Система 60-66 была введена в качестве альтернативной меры, существовавшей до этого с фискальным механизмом. Основная ее суть заключается в том, что экспортная пошлина на нефть была несколько снижена, в то время как экспортная пошлина на нефтепродукты, прежде всего на темные, была повышена. В результате компании оказались перед выбором, что делать. Либо увеличивать глубину переработки, чтобы выпускать меньше мазута и продавать больше светлых нефтепродуктов, которые приносят больше доход. Либо вообще отказаться от процессов нефтепереработки, тех, которые не дают значительной стоимости, например, что по выпуску мазута, и сосредоточиться на экспорте нефти.
Розничные цены на бензин в России после почти 5-месячного перерыва в апреле вновь начали расти. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске компании ExxonMobil и «Роснефть» освоят российский и американский шельф. Почему рост кредитования в России может замедлить рост экономики?
Крупнейшая в мире частная нефтяная компания, американская ExxonMobil и российская государственная компания «Роснефть» договорились о стратегическом партнерстве еще в конце августа 2011 года. Сейчас же они подписали ряд соглашений, конкретизирующих тот предварительный договор. Сообщается, что стороны планируют создать две совместные компании для проведения геолого-разведочных работ на шельфе Карского и Черного морей. Доля участия Роснефти в каждой из них составит почти 67%, оставшаяся треть отойдет ExxonMobil. Взамен же американская компания только на первом этапе инвестирует в эти проекты более 3 миллиардов долларов, а также допустит Роснефть в свои активы в Канаде, в Мексиканском заливе, а также в американском штате Техас. Говорит аналитик Номосбанка Денис Борисов.
Для Роснефти это означает возможность диверсифицировать специфические риски, которые сопутствуют новым геологическим проектам. Кроме того, это позволяет компании диверсифицировать источники финансирования. На первом этапе инвестиции Эксона в шельф, как ожидается, превысит 3 миллиарда долларов. Что касается Эксона, то главным преимуществом это доступ к сырьевой базе. Да, действительно, пока шельфы Карского и Черного моря не отличаются высокой степенью геологической изученности, тем не менее, ряд геологов полагает, что эти регионы содержат существенную ресурсную базу, которая может быть монетизирована.
Схожее мнение и у руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрия Александрова. Он также считает выгодными для обеих сторон заявленные параметры сделки, несмотря на кажущиеся преимущества, получаемые ExxonMobil.
Если сопоставлять активы, доступ к которым получает Роснефть и доступ к которым получает Exxon, то для Exxon это гораздо более интересно и с точки зрения объемов, и с точки зрения перспектив развития этих проектов. Но надо понимать, что, естественно, Exxon берет на себя основные риски на первой стадии геологоразведки, основные расходы, связанные с финансированием этой стадии. Поэтому для Роснефти здесь тоже есть интерес в том, что, с одной стороны, она как раз-таки привлекает фактически инвестора, обладающего и финансовыми ресурсами, и технологиями, и вместе с тем она получает соответствующий доступ к его же проектам, связанным с эксплуатацией различных видов источников углеводородного нетрадиционного сырья.
Специально к подписанию соглашения между Роснефтью и ExxonMobil правительство России выпустило постановление, предоставляющее налоговые льготы участникам шельфовых нефтяных проектов на территории страны. Новые правила, продолжает Дмитрий Александров, позволят обеспечить прибыльность такой добычи, но не в случае падения цен на нефть.
В принципе, целевой ориентир, который использует правительство при принятии решений, это формировать такие условия хозяйственные, при которых будет внутренняя норма рентабельности порядка 15-16%. Это условия, в которых можно работать более-менее длинные деньги, планируя использование. Я думаю, что вот этот ориентир, он довольно-таки универсален, и именно он здесь будет применяться. Естественно, что в случае ухудшения конъюнктуры на рынке нефти, например, эти проекты будут очень чувствительны, и, естественно, будем видеть там существенное снижение рентабельности.
Тем не менее, у экспертов пока нет единого мнения, какую пользу Роснефть может принести американским и канадским проектам ExxonMobil. Аналитик Номосбанка Денис Борисов, например, отмечает, что российская нефтяная компания не имеет для этого ни опыта, ни технологий.
Вход Роснефти в проекты территории США – это скорее плата за присутствие Эксона здесь, в России. Понятно, что Роснефть не имеет такого гигантского опыта, коим обладает Эксон при работе, особенно по шельфовым проектам. Поэтому Роснефть здесь входит скорее не как такой же состоявшийся игрок, а как начинающий участник. И скорее тут Роснефть может получить опыт, нежели Эксон что-то подчеркнет от Роснефти.
Дмитрий Александров из инвестиционной компании «Универ Капитал» согласен, что вхождение Роснефти в североамериканские активы ExxonMobil будет весьма полезным для российской нефтяной компании. В частности, по его словам, это позволит ей научиться работать на месторождениях с так называемой тяжелой нефтью.
Это опыт, с одной стороны, работы на таких месторождениях и с этими видами ресурсов, и плюс это опыт работы с крупными консорциумами участников, которые занимаются их эксплуатацией. Потому что, в принципе, если мы посмотрим на проект, где будет принимать участие Роснефть, это партнерство с крупнейшими мировыми компаниями, в том числе фирмами, специализирующимися непосредственно на разработке вот альтернативных источников углеводородного сырья. Скажем, провинция Альберта – это как раз таки очень яркий пример, и там есть очень интересные технологии, которые, в принципе, в дальнейшем могут быть применены и на территории Российской Федерации, потому что у нас, скажем, есть очень крупные ресурсы битумной нефти, которые на сегодня практически не используются.
До создания альянса с ExxonMobil Роснефть уже пыталась привлечь в совместной работе на российском континентальном шельфе британскую компанию BP, причем тот проект предполагал обмен акциями между партнерами. Может ли сотрудничество Роснефти и ExxonMobil продолжиться подобной сделкой? Аналитик Номосбанка Денис Борисов.
Мне кажется, что раз обмен акциями не вошел в параметры первичной сделки, соответственно, вероятность того, что произойдет обмен акциями подобный, как это было бы в случае с BP, выглядит крайне маловероятным, особенно с учетом того, что на мировых финансовых рынках сохраняется достаточная степень неопределенности и высокая волатильность, поэтому в данной конкретной сделке более целесообразным выглядит именно обмен активами и денежными средствами, а не акциями.
Эксперты пока затрудняются прогнозировать, как быстро новые проекты Роснефти и ExxonMobil на территории России смогут начать реальную добычу углеводородов. По оценке Дмитрия Александрова из «Универкапитала», это может произойти не ранее, чем через 5 или 6 лет.
Рост кредитования в России по-прежнему опережает все другие макроэкономические показатели, свидетельствует последняя статистика Центрального банка. При нынешних темпах он может замедлить экономический рост в ближайшие годы, отмечают эксперты. Рост объемов кредитования российскими банками компаний и предприятий к 1 апреля на 23% превысил уровень начала апреля прошлого года, сообщает Банк России. Это немногим меньше, чем в ноябре, декабре и январе, и чуть больше, чем в феврале. Для сравнения, к началу января прошлого года темпы роста корпоративного кредитования в стране составляли лишь 12%, то есть почти вдвое ниже нынешних. Еще более впечатляет годовой рост кредитов населению. Если в начале прошлого года он составлял 14%, то к апрелю этого года его темпы превысили 40%, причем все минувшие 14 месяцев они росли непрерывно. Рост кредитования в стране намного опередил все остальные макроэкономические показатели, и теперь эксперты ожидают его неизбежного замедления. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я жду, что в корпоративном сегменте мы уже это в какой-то степени видим, произойдет замедление. Последние месяцы в корпоративном сегменте рост кредитования стабилизировался на уровне 23% в годовом выражении. И я ожидаю, что там будет продолжение замедления темпов роста, возможно, до уровня 18-20% в обозримой перспективе. Розница пока продолжает удивлять, там рост по-прежнему ускоряется. Вполне возможно, что он еще продолжит пока ускоряться и в ближайшие месяцы. Тем не менее, я также там жду некоторого разворота и, скорее всего, в рознице этот разворот должен быть более активный. Я думаю, что в рознице реалистично ожидать сокращение темпов роста до, возможно, уровня 30%. Напомню, что вот в последний месяц на 41% у нас рост розничного портфеля по банковской системе.
Интересно, что при росте кредитования в России на 20-40% в год объемы просроченной задолженности по кредитам не только не увеличиваются, но и наоборот сокращаются. Например, по корпоративным кредитам она составляла в начале прошлого года 5,3% общей суммы, а теперь, согласно последней статистике Центрального банка, 5%. Еще большим оказалось сокращение просроченной задолженности по розничным кредитам с 6,9% до 5,1%. С одной стороны, понятно, банки после кризиса стали осмотрительнее. С другой стороны, такая динамика просроченной задолженности объясняется и тем, что в общей массе кредитов стремительно нарастает доля новых. Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Оба фактора, которые вы упомянули, имеют место быть. Но вот второй фактор играет, на мой взгляд, определяющую роль. Для того, чтобы кредит стал классифицироваться как просроченный, должно пройти определенное время. И даже первая просрочка по кредиту не является основанием для того, чтобы банк начал показывать этот кредит как просроченный. Поэтому, даже если ситуация обстоит не очень хорошо, то на долю просроченной задолженности, если мы говорим про новые кредиты, выдача этих кредитов начинает оказывать влияние не сразу, а спустя какое-то время, спустя несколько месяцев. Но если, тем не менее, мы наблюдаем продолжающийся рост кредитования, то этот рост кредитования, по сути дела, забивает даже тот рост просрочки, который начинает наблюдаться с определенным лагом.
Быстрый рост кредитования кредитования в стране пока мало влияет на темпы роста экономики в целом, но при этом вполне может замедлить их в будущем, отмечает Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Очевидно, что быстрый рост кредитного плеча просто говорит о том, что увеличивается долговая нагрузка, и что со временем, если экономика не в состоянии на этом растущем кредитном плече ускорить свой темп роста, а именно это мы наблюдаем в России в последние годы, то фактически это означает, что экономика должна из имеющихся ресурсов изыскивать средства для обслуживания долга. И опять-таки это отражает общие проблемы инвестиционного климата, того, что, видимо, и инвестиции не слишком эффективны, и производительность труда в экономике не растет. Если темп роста кредитования останется высоким, то, конечно, будет расти долговая нагрузка, это будет говорить о неком ухудшении модели роста и, по большому счету, о том, что это станет ограничением для темпов роста в последующие годы.
Прогнозировать неизбежное замедление темпов роста кредитования в России многие эксперты начали еще в прошлом году на фоне их впечатляющего роста. Причем главными факторами этого замедления станут отнюдь не ставки по кредитам или другие их условия, считает Александр Морозов, банк HSBC.
Мы считаем, что основными факторами замедления темпов роста банковского кредитования в этом году, кредитования и населения, и компаний, является то, что те ресурсы, которыми банки обладают, прежде всего тот капитал, отношение капитала к активам, оно уже понизилось до критических величин, которые не позволяют банкам поддерживать тот темп роста кредитного портфеля, который наблюдался ранее.
С начала прошлого года темпы роста корпоративного кредитования в России выросли к началу апреля этого года почти в 2 раза, сообщает Центральный банк, а кредитование населения почти в 3 раза. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.